говорит Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «Время за рулем», у микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема «Взятки на дорогах». В программе участвует наш постоянный эксперт Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев, а также автомобилист Сергей Соловьев, приговоренный к большому штрафу и якобы за дачу взятки сотруднику ДПС, и Алексей Паршин, адвокат Московской адвокатской палаты. Он защищает интересы Сергея. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Всюду Радио Свобода». Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вкратце расскажу историю нашего гостя Сергея Соловьева. В январе этого года он был задержан по официальной версии за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС. Было возбуждено уголовное дело. На суде сначала обвинение требовало такого наказания, как 3 года лишения свободы, но в конце концов Сергея приговорили к штрафу размером 150 тысяч рублей. Но это совсем коротко. Вот рассказать подробнее, как было дело, я сейчас попрошу самого Сергея, его адвоката Алексея Паршина. Итак, Сергей, давайте начнем сначала. Расскажите, как, при каких обстоятельствах вас задержали?
17 января 2006 года объезжал пробку на Рублевке. Повернул в неположенном месте, как впоследствии выяснилось, и был остановлен инспектором ДПС. Остановив меня, инспектор сказал, что я совершил выезд на полосу встречного движения в неположенном месте, и за данное правонарушение предполагается штраф от 300 до 500 рублей, то есть от 3 до 5 мрот. Но я сообщил инспектору, что сильно тороплюсь, и готов оплатить штраф в максимальном размере. На что он сказал, что я вас понимаю, пройдемте в машину, сейчас все быстренько уладим и оформим.
Вы знали, что на месте сейчас штрафы не берут?
Ну, в тот момент я не знал. Это было мое первое правонарушение.
У вас какой водительский стаж был к тому моменту?
На момент правонарушения фактический стаж был меньше года, где-то 9 месяцев.
Продолжайте, пожалуйста.
Мы сели в машину, и тут он начал составлять протокол, и сказал мне, что изымет у меня водительское удостоверение. Также сказал, что кроме штрафа предусмотрено также лишение прав от 2 до 4 месяцев. И начал строить таким образом разговор, что после каждой такой фразы, что может лишить меня прав, спрашивал, ну что будем делать, Сергей Александрович, и так далее. Ну, я помню разговор вне машины, начал предлагать ему оплатить штраф. Сначала предложил ему... Нет, я ему предложил вынести постановление на 500 рублей, как мы договаривались, вне машины. Он сказал, что это будет дача взятки, что штраф через сберкассу. Я хочу отметить тот момент, что он не разъяснял мне порядок уплаты штрафа, как впоследствии выяснилось, что он не может наложить такой штраф на месте, что это накладывает либо вышестоящий орган, либо суд. Но он вместо того, чтобы объяснять такой порядок, говорил, что вот сейчас у вас изыму водительское удостоверение, и провоцирующая фраза после этого начинал говорить, типа, ну что будем делать?
А напрямую, я должен добавить, а напрямую вопросы Сергея, там, вы должны задержать мои права, не должны? Инспектор отвечал такими фразами, как бы я должен, то есть допуская возможность, что он может и не задерживать эти права. Вот. И при этом я тоже, согласно аудиозаписи, там достаточно отчетливо слышно, что все это сопровождалось какими-то смешками, там, то есть явно несерьезный разговор длился.
При этом велась аудиозапись, то есть это была гаишная подстава, облава, да?
Скорее совместная вместе с обыповцами.
Так, понятно. Чем закончилось дело?
Дело в итоге было передано в прокуратуру материал, а в дальнейшем было передано в суд, и, соответственно, как вы уже сказали, Сергей был приговорен к штрафу, достаточно большому штрафу, это, я так понимаю, больше 5 тысяч долларов.
Да, по нынешнему курсу, да.
Деньги какие-то фигурировали вот на месте происшествия?
Да.
Каким образом?
У меня деньги лежали вместе с документами, вместе с полисом ОСАГО и доверенности. Они были приготовлены на бензин, это как раз была купюра в 500 рублей. Ну и когда я вытащил документы и передал инспектору удостоверение протокола, ну деньги достались вместе, но я их положил на колени сразу и прикрыл другими документами. То есть купюра мелькнула, но предлагать ее инспектору вовсе не собирался. я ждал, пока он выпишет мне постановление, либо оформит как-то. Тогда я был готов оплатить либо на месте, либо, как он говорил, через Сберкассу. Благо, Сберкасса была через дорогу.
Потом эта купюра стала вещественным доказательством по делу.
А почему вообще в таком случае, если деньги вообще не переходили в руки сотрудника ДПС, почему же вас судили по статье «Покушение на дачу взятки»?
А я потом уже, к сожалению, понял, что во время разговора в машине там велась аудиозапись, и инспектор специально заставлял меня, провоцировал меня на фразы, где я якобы предлагаю разойтись на месте за деньги. На самом деле, вот начало разговора было совсем другим, и я настаивал на штрафе. Хочу обратить внимание, что в аудиозаписи нигде не фигурирует денежный эквивалент, все фигурирует в мротах.
И в дальнейшем, в совокупности с этой купюрой, уже было квалифицировано как попытка дачи взятки действия Сергея.
Почему такого сурового наказания требовало обвинение изначально, 3 года лишения свободы?
Ну, статья предусматривает вообще до 8 лет лишения свободы, либо штраф, либо 8 лет лишения свободы.
Но, тем не менее, все-таки и штраф есть.
Да, и штраф. Угу. Обвинение настаивало на том, что Сергей, к сожалению, у нас радиоэфир, и нельзя его увидеть. Вот он противоправная личность, у нас антисоциальная личность, которую надо изолировать от общества.
Давайте, друзья, мы попробуем немножечко коснуться истории этого вопроса. В 2002 году с вступлением в силу нового кодекса административных правонарушений, когда, собственно, положениями нового КОАП не допускалась оплата штрафов на месте, а только через Сбергаз, вот как раз вот все эти эксперименты по выявлению водителей-взяткодателей в 2002 году, собственно, и начались. Я помню, первое замечательное дело, очень громкое дело было в Юго-Западном округе. Был всемирно, ну или, так сказать, всемосковско известный инспектор ДПС господин Гусев, который ловил водителей за превышение скорости. За машиной инспектора ДПС Гусева находилась машина с сотрудниками УБЭПа. То есть схема вся та же самая. Те же самые грубые фразы, подталкивающие, провоцирующие на дачу взятки. Все то же самое, что было в 2002 году, все повторяется и сейчас. То есть методы работы, они как... Я думаю, вы заметили, достаточно топорные методы работы УБЭП, они, к сожалению, не изменились никоим образом. Все тянется с 2002 года, но почему, вернее, к вопросу о том, почему все-таки просил прокурор, сторона обвинения просила 3 года лишения свободы, потому что, как показала практика, видимо, все предыдущие ранее вынесенные наказания в виде условного срока, тому же Эльдару Бечарову, помните, 2 года, все условные сроки, как считал, наверное, УБЭП или прокуратура, ни к чему не приводят, водители якобы продолжают давать взятки. Поэтому последние дела характерны тем, вот по покушению на дачу взятки характерны тем, что прокуратура требует закручивания гаек. Поэтому на сей раз в отношении Сергея Соловьева уже стоял конкретный вопрос о применении самой суровой меры взыскания в виде лишения права, в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Видимо, дальше будет еще хуже, пока мы только, так сказать, находимся в процессе. Если не в самом начале вот этого процесса закручивания гаек, то видим уже хотя бы в середине. Но я уверен более чем, что сроки начнут давать реально уже совсем скоро.
Спасибо, Виктор. Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Бада. В передаче участвуют Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев и наш постоянный эксперт, а также автомобилист Сергей Соловьев и его адвокат Алексей Паршин. Сообщение с пейджера. Санкт-Петербург, Приморская ГИБДД. Сын 2 месяца назад попал в аварию, он был в нетрезвом состоянии, а теперь... За 10 тысяч ему обещают вернуть права. Вот вам и взятки в ГИБДД. Не написано, правда, 10 тысяч чего? Рублей или долларов? Как вы думаете, Виктор?
В Москве за прекращение дела по статье 12.8 управление в нетрезвом состоянии спрашивают, как правило, $1000. Но я не думаю, что в Питере спрашивают тоже в доллары. Скорее всего, там аппетиты скромнее. Наверное, все-таки речь идет о 10 тысячах рублей.
Давайте поговорим о том, что такое вообще взятка. Каково определение этого явления в законе и как оно понимается на практике?
Действительно, взятка у нас получают, понимают под взяткой это деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера. Главное, что характеризует это задействие в пользу взяткодателя или предоставляемых лиц, и если это, эти действия входят в служебные полномочия вот этого должностного лица, которому эта взятка передается или предлагается. И в силу своего должностного положения оно способно решить этот вопрос.
То есть, если вы подъехали к инспектору ДПС женского пола, очаровательной даме с лейтенантскими погонами, просто преподнесли ей цветочек или подарили коробочку конфет, ничего не требуя взамен, собственно, ни на что не рассчитывая, насколько я понимаю, Алексей.
И да? Ничего при этом не совершили.
Ничего при этом не совершили. То есть, если я не требую какого-либо действия или бездействия мне выгодного, да, в таком случае это не расценивается как взятка.
Алексей Паршин, к вам вопрос. Какое вот у вас впечатление? Существуют ли в таких делах какие-то негласные указания, которыми руководствуются органы суда и следствия?
Как правило, идет волнами все эти проверочные закупки, такие дела, как по выявлению взяток. Поэтому я не считаю, что это достаточно эффективный способ по предотвращению. Потому что именно волнами. Нету систематического какого-то подхода, достаточно периодический. Но негласные какие-то течения, они всегда существуют. Ну, статистику оправдательных приговоров вы знаете. То есть у нас явно обвинительный уклон. Как,
повторите, нас, как, если можно.
Как нас, сейчас я расскажу. Как на следствии, так и в суде. А статистика достаточно плачевная оправдательных приговоров. Это менее 1% в год выносят суды оправдательных приговоров. Ну, о чем это говорит? О том, что, наверное, правоохранительные органы у нас очень хорошо работают, лучше, чем во всем мире.
Ну, да, если учесть, что во всем мире это не менее 10-12% оправдательных
приговоров. Ну, как правило,
приговоров,
да, доходит это до 25-30% оправдательных приговоров.
Ну, наши органы следствия достания работают лучше, чем в Европе, чем на Западе.
Да, оперативные они, работники
тоже. Несомненно, конечно, поэтому материалы дела они готовят очень грамотно, скрупулезно.
Очень тщательно.
У них роскошная техника, в отличие от европейских полицейских органов следствия и дознания. Поэтому, конечно, у нас дела скраиваются куда более качественно, чем в Европе.
Поэтому можно судить, да, что дело, попадая в суд, какой будет, в принципе, приговор. Обвинительный или оправдательный? Насколько вероятен шанс, что он будет оправдательный?
В какой стадии сейчас дело?
Сейчас дело находится в кассационной инстанции. Дело назначено на 20 сентября. Будем надеяться, что все-таки кассационная инстанция подойдет более тщательно к изучению этого дела. И все-таки увидит, что состава преступления в действиях Сергея просто нет.
А каким образом удалось все-таки избежать лишения свободы и вот то, что был присужден, пусть большой штраф, но штраф, как это все происходило?
Ну, во-первых, есть некая уже практика, сложившаяся по таким делам в московских судах. Она, как правило, не связана с лишением свободы, либо штраф, либо условный срок. Но, во-вторых, мне кажется, все-таки рука не поднялась у судьи назначить Сергею лишение свободы, там, с учетом доказательств, которые были в деле, противоречивых доказательств. И с личности Сергея, он достаточно положительный человек.
Я позволю себе вмешаться, я был на процессе уже, когда выносился приговор, то есть это было последнее судебное заседание. Поразила сама обстановка. Трудно передать словами, это нужно было почувствовать. Сидит прокурор, совсем юная молодая девушка, которой, конечно же, нужно нарабатывать авторитет, поэтому она не может выступать здесь в качестве защитника, если она представляет сторону обвинения. Ей нужно делать карьеру, поэтому, естественно, ее задача обвинять. Она требует 3 года реального лишения свободы, реальные сроки. Сидит судья, который просто, извините, откровенно нахально улыбается. Судье весело. Судья понимает, что он решает чью-то человеческую судьбу, в данном случае судьбу Сергея Соловьева, который, скорее всего, ни в чем не виноват. Но судье приятно, что судья занимается, вершит судьбы человеческие. Вот эта ухмылка судейская, вот эта сама атмосфера, вот, дескать, что не говори, все уже предрешено, конечно, она порождает некую безысходность. И начинаешь понимать, что с правосудием-то лучше не связываться. Вот на самом деле, как делают большинство водителей, дают взятки на дорогах, понимая, что от любого наказания можно избавиться только взяткой на дорогах, не понимая того, что за взятку как раз следует еще более суровое наказание, от которого уже не отвертеться.
Как вести себя водителю вот в такой сложной ситуации, подобной той, в которой оказался Сергей? Вот, допустим, сотрудник ДПС вымогает взятку, а это может быть такая же подстава, и где-то вблизи караулят сотрудники ОБЭП. Есть ли какие-то признаки, по которым можно определить, что это именно такая ситуация?
в нашем случае, на нашем случае, на нашем примере можно судить, абсолютно однозначно инспектор допускает определенные фразы, определенные выражения в разговоре. То есть, допустим, он старательно произносит слово «взятка», чтобы оно хорошо записалось на аудиозаписи, было слышно. По несколько раз вы понимаете,
говорит,
что это
ну,
взятка.
Ну, вы же понимаете, что это взятка.
Да. А перед этим обязательно следует период, когда он начинает ну, немножко провоцировать на эту взятку. То есть, ну, что будем делать, товарищ водитель? Предполагает разрешение этой ситуации, чтобы водитель сделал какие-то шаги, предложил что-то.
Нет, передает инициативу
это
водителю.
Всегда в случае вымогательства так себя ведут.
Ну, в случае провоцирования.
В случае провоцирования, конечно.
А при этом сотрудник ДПС один или их несколько? Как чаще бывает?
Как правило, он один, чтобы достать, чтобы сделать обстановку доверительной, тет-а-тет. Как правило, это происходит в машине, конечно.
Ну, чтобы свидетелей
чтобы не было,
было
свидетелей. Да. А рядом, в непосредственной близости, там, в нескольких метрах, находятся сотрудники АБЭП, как правило.
Ну, уже можно первый вывод из этой истории сделать. Не садиться в машину к инспектору ДПС. Ведь надо помнить, что правила дорожного движения возлагает на нас целый ряд обязанностей, но не возлагает такой обязанности, как выходить из своей машины и садиться в машину к инспектору ДПС. Ведь именно там рождается та самая, о которой сказал Алексей, доверительная обстановка. Не садиться в машину. Должен закон не возлагает.
С другой стороны, закон диктофон запрещает. Может быть у него и с собой, в общем-то?
Может быть. Я хотел сказать, что, в принципе, закон запрещает вот, произносить провоцирующие фразы и какое-то провоцирующее поведение инспектора. В нашем случае оно имело место, и мы обращали внимание суда именно на то, что были провоцирующие фразы, провоцирующие поведение. К сожалению, суд не, к нашим доводам не прислушался.
У нас есть звонок. Юрий из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день, господа. У меня есть свой рецепт по теме вашей передачи. Ну, начнем с того, что размеры штрафов, если мы на неугнанном автомобиле с номерами и без промилле в крови, то эти, так сказать, размеры штрафов, они не стоят того, чтобы рисковать с уголовным кодексом. Согласны?
Согласны, конечно.
Вот. Значит, поэтому у меня есть, так сказать, такой в запасе такой момент шуточный. Это разрисованный 50-рублевый банковский билет. Там написано «Взятка инспектору ДПС. Точка». В нем выдается только при вымогании.
Замечательно.
Хороший рецепт.
Спасибо,
Юрий. Чем приклеить лобовое стекло.
Спасибо.
Я бы хотел добавить чего, что в порядке дискуссии, Алексей, может, вы поправите меня, а если уж совсем не втерпёшь дать взятку, я никого не призываю, не провоцирую на дачу взяток, я не сотрудник ДПС, понятно, но если уж совсем не в моготу, или кто-то уже дал взятку, может быть, есть смысл рассмотреть такой вариант, может быть, пытаясь оплатить штраф на месте, предполагая, что это взятка, есть смысл тут же в простой письменной форме выдать доверенность сотруднику ДПС, уполномочить его оплатить этот спас... эти денежки через Сберкассу, в конце концов. Ну, такое же допустимо законом, да? Другое дело, что он может этого не сделать, но это уже не может быть расценено как взятка, поскольку я доверенностью в простой письменной форме...
Скорее, это будет расцениваться как взятка.
Почему же?
Доверить.
Ну, почему же? Я могу доверить любому лицу заплатить за меня штраф, в том числе и сотруднику ДПС.
Ну, разорвет доверенность, скажет, была взятка.
Это может только после вынесения постановления.
Звонок от Павла из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот какой процент взяткодателей как бы попадает и подлежит уголовному преследованию? То есть, и если на аудиозаписи ни слова не будет сказано взяткодателям, а взятки просто молча будут переданы деньги, будет ли это считаться доказательством?
Ну, доказательствами считается не только аудиозапись, доказательствами считается еще ряд документов, которые проводятся в ходе оперативных мероприятий. Это и составление протокола на месте, где обнаруживаются купюры, в том числе проводится ряд экспертиз, и на передаваемых там, ценностях тоже могут остаться следы пальцев, там потожировые выделения, которые могут быть зафиксированы. Поэтому только на аудиозапись полагаться, я думаю, что нельзя.
Сейчас я предлагаю вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Мотивированных экономических причин, вызвавших в России очередное повышение цен на бензин, не было. Об этом заявил вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, комментируя сентябрьский рост цен на горючее. Аркуша назвал такую ситуацию спекуляцией, нацеленной на увеличение прибыли нефтяных компаний. Он считает, что государство должно вмешаться в формирование цен на автомобильное топливо, поскольку рост цен на него уже опережает инфляцию. С начала года цены на бензин выросли на 9,3%, а инфляция в 2006 году, по прогнозу правительства, не должна превысить 9%. Депутаты Европарламента проголосовали за предложение о замене сборов за регистрацию автомобилей на прогрессивный налог, начисляемый с учетом объема выхлопных газов. Повышение налоговых ставок в первую очередь ощутят владельцы машин с мощными двигателями. Старые модели будут облагаться налогом по особым критериям, которые должны установить правительство каждой из стран-членов ЕС. Только что завершил работу Московский международный автосалон. На удивление даже самим изготовителям, Урал-63-685 стал победителем в номинации «Лучший внедорожный грузовик». Урал получил гран-при журнала «Коммерческий транспорт», не оставив шансов продукции других российских и зарубежных марок. На автошоу был представлен серийный образец 20-тонного Урала с усиленным дифференциалом среднего моста. Продолжение темы сюрпризов на автосалоне в Москве. Здесь был представлен беспрецедентный проект – уникальная музыкальная фура Soundwagon Big Bomb, вместившая в себя почти 20 тонн звукового оборудования. Максимальная мощность инсталлированных в нее акустических систем составляет 76,5 киловатт, сообщает Автоньюз.ру. Это своеобразный рекорд в мире автозвука. Специалисты российской компании «Автоаудиоцентр» вмонтировали туда почти 1000 акустических компонентов. На создание груженного автозвуком автомобиля длиной 12,5 метров компания потратила $500,000. На автосалоне в Париже, который откроется 28 сентября, гвоздем программы будет Citroën с новым концептом C-Matiz. Это престижный спортивный автомобиль с гибридным дизель-электрическим двигателем мощностью 208 лошадиных сил. Он способен разгоняться до 250 км в час и потребляет около 6 литров дизельного топлива на 100 км. Дизельный двигатель V6 можно отключить и передвигаться на электротяге. Благодаря композитным материалам, из которых выполнен кузов, даже с электробатареей масса авто не превышает 1400 килограммов. Полиция Великобритании арестовала слепого водителя. Выходец из Ирака Амет Азиз управлял автомобилем, будучи абсолютно слепым и глухим на одно ухо. Вести машину ему помогал пассажир, который говорил Азизу, куда и как ехать, сообщает Daily Telegraph. Водитель объяснил, что потерял зрение, два пальца руки и оглох на одно ухо во время войны в Ираке и сел за руль, чтобы бороться с депрессией, вызванной слепотой. Адвокаты слепого водителя уверены, наказание не будет суровым, поскольку нет доказательств того, что действия Азиза представляли опасность.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. Сегодня в 16.07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации» памяти Дины Исааковны Каминской, адвоката и правозащитницы. Дина Каминская защищала многих советских диссидентов, среди них Владимир Буковский и Павел Литвинов. В передаче принимают участие коллеги и друзья Каминской. Первый раз программа в эфире, напомню, в воскресенье в 16 часов, а повтор ее в час ночи с воскресенья на понедельник. Ведущий Иван Толстой. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Рядом со мной в студии автомобилист Сергей Соловьев, его адвокат Алексей Паршин, а также Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Мы продолжим после краткой сводки новостей. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте в Читинской области спасатели обнаружили тела последних 4 горняков. Таким образом, в результате пожара погибли 25 из 64 рабочих, находившихся в штольне рудника. Причины случившегося выясняет правительственная комиссия. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сегодня приедет в карельский город Кондопога, чтобы на месте разобраться в происходящих там событиях. В городе после драки между выходцами с Кавказа и местными жителями, в результате которой погибли 2 человека, уже неделю продолжаются массовые беспорядки. Во Владивостоке активисты правозащитных организаций «Свобода выбора» и антикоррупционная коалиция «Приморья» провели акцию протеста против высоких цен на бензин. Несколько десятков машин проехали по городу с зажженными фарами. Автомобилисты призвали правительство снизить налоги на продажу топлива внутри страны. Иран заявил, что будет вести переговоры по своей ядерной программе, но без каких-либо предварительных условий. Выступая на еженедельной пресс-конференции, представитель иранского МИДа Хамид Реза Асифи заявил, что для Тегерана вопрос о предварительной приостановке работ по обогащению урана больше не стоит на повестке дня. Сегодня в Вене член руководства Евросоюза Хавьер Солана продолжит переговоры с представителем Ирана Али Лариджани. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт готов встретиться с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом без каких-либо предварительных условий. Он сообщил об этом после переговоров с британским премьером Тони Блэром, который в субботу начал визит на Ближний Восток. В центре Багдада при взрыве бомбы по меньшей мере 3 человека погибли и 16 были ранены. В Черногории сегодня проходят парламентские выборы, первые после восстановления независимости страны. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с частным визитом на своей родине в Баварии, провел сегодня под Мюнхеном службу под открытым небом.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют автомобилист Сергей Соловьев, его адвокат Алексей Паршин, а также Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев и постоянный эксперт Радио Свобода. Мы говорим о взятках на дорогах и о том, как с ними пытаются бороться российские правоохранительные органы. Напомню, уважаемые слушатели, что мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас я предлагаю обратиться к зарубежному опыту корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Владимира Морозова. Я попросила специально для этой программы сделать репортаж на тему «Что будет, если предложить взятку сотруднику дорожной полиции США?».
В книге про известного советского перебежчика, назовем его Виктор, рассказывается такой случай. Он учился водить машину, ехал с инструктором и сделал нарушение. Полицейский его остановил и попросил права. Виктор, не раздумывая, вместе с правами протянул ему $20. «Встать!» — рявкнул полицейский, лицом к машине, руки за спину, и достал наручники. «Сэр», — залепетал инструктор, — «он не собирался вас оскорблять, он вообще из Советского Союза, у них так принято». Страж порядка не реагировал, но инструктор был не простой, а из органов, и он шепотом объяснил, что его ученик-перебежчик живет под чужой фамилией и представляет большую ценность для Пентагона. «Черт с вами!» — махнул рукой полицейский. «Но скажи этому фраеру, что в другой раз я упрячу его за решетку, кто бы он там ни был». Насколько правдоподобна такая история? Мой собеседник Джозеф Беттл, начальник полиции города Гленд-Фоллс, штат Нью-Йорк. «Мистер Беттл, что будет, если меня остановят на дороге, и я попробую дать полицейскому деньги?» «Если вы дадите полицейскому $20, он вас тут же арестует. А если $100? Это не пройдет, вас арестуют». «Почему такие строгости? Я же не преступник какой-нибудь, и всего-то проехал на красный свет». «Но вы попытались дать взятку должностному лицу», — напомнил мне начальник полиции.
«In the United States, the profession of police officer is very highly regarded».
«В США полицейский — это уважаемая профессия. Сюда берут не всех. Полицейские получают отличную подготовку. Здесь строгая дисциплина. Отсюда увольняют, если человек в форме соврал, принял взятку или не подчинился командиру». Начальник полиции города Гленд-Фоллс Джозеф Беттл откровенно сказал мне, что, кроме всего прочего, человеку в форме просто выгодно быть честным. Средняя зарплата полицейского – $5000 в месяц. По сравнению с этим, размер штрафа водителю и сумма взятки ничтожно малы. И потом у нас отличная пенсия, плюс оплачиваемый отпуск и медицинская страховка для всей семьи. Какой дурак станет всем этим рисковать, чтобы взять у вас какие-то жалкие $20 или даже $100? Если человек получил работу полицейского, он держится за нее двумя руками. Кстати, наша пенсия — это 66% от размера зарплаты. В том, что американские полицейские большие законники, я убедился лично. Год назад я попал в небольшую мотоциклетную аварию. Когда бригада скорой помощи закончила свое дело, ко мне подошел полицейский, извинился за беспокойство и попросил водительские права. Недели через три он позвонил, напомнил о себе и спросил, как я себя чувствую. Я просто растаял. Господи, какая полиция вежливая. Но тут американский гаишник сказал, что если я уже поправился, то он вышлет мне штрафную квитанцию. За что? Вы ехали на мотоцикле без шлема. Сэр, побойтесь Бога, я уже наказан, я сломал два ребра. Он подождал, пока я закончу свои жалкие речи, и терпеливо повторил. За езду без шлема положен штраф. Вопрос о размере штрафа решает суд, и я уже собирался повторить там свои доводы. Но знакомый американец отсоветовал. Если ты станешь давить на жалость и надоедать судье такими мелочами, он твой штраф утроит. Пришлось отдать свои кровные $100. Опыт стоит денег.
Рассказывал Владимир Морозов, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Мы сейчас вернемся к обсуждению американского опыта, но сначала дадим слово слушателю. Юрий Григорьевич, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Во-первых, я хочу сказать, что не надо никогда Россию сравнивать с Америкой. Как говорили старики, эпоха не та и питание не та. Это раз. Во-вторых, в Америке несбалансированные отношения, то есть не в равнозначных положениях находятся дающий и берущий. В России это сделано специально для того, чтобы процветала коррупция. Неужели нельзя проще сделать, чтобы сажали за взятку, а не за то, что ты даешь? Потому что когда человек дает, он даже где-то проверяет того, кто берет. Согласны вы со мной или нет?
Да, это испытание на честность и на выносливость. Да, самое главное, испытание на способность устоять перед соблазном. Это абсолютно правильно.
У нас ответственность предусмотрена и за дачу взятки, и за получение взятки.
А в реальности? А в реальности это ведь как, Алексей? Сколько дел мы знаем возбужденных в отношении водителей, покушающихся на дачу взятки? И сколько дел возбуждено в отношении сотрудников ДПС? Единицы, кстати, если возбуждались,
да,
вообще.
Кстати говоря, ведь, ну, ведь процесс-то двусторонний.
Пример есть, но процесс двусторонний, и виноваты обе стороны.
Одни берут, другие, да, дают.
А чем заканчивается процесс в отношении сотрудника ДПС? Увольнением? Может быть, даже задним числом?
Так это когда доходит до суда. Если доходит до суда, то достаточно
такие,
серьезные
дают показания. А вам известны такие дела?
Да.
Они сопоставимы по объему с теми делами, которые возбуждаются в отношении водителей, покушавшихся на дачу взятки?
Ну, статистика, к сожалению, неизвестна.
Мне известно, скажу вам, что это единица, буквально единица.
С пейджера. Незнание закона не освобождает от ответственности, а умение прочесть человека в коротком общении, тем более гаишника, помогло бы избежать гостю неприятностей. Ему еще надо учиться, учиться и учиться. Подпись добрая. Вот, Сергей, вам еще
спасибо.
Нужно учиться. Давайте вернемся к американскому опыту. Вот в репортаже Владимира Морозова довольно четко прозвучал ответ на вопрос, почему американские полицейские предпочитают взяток не брать. Они очень дорожат своей работой. У них большая зарплата, пенсия и немало льгот. Как вы полагаете, вот если все то же самое предоставить сотрудникам российского ГИБДД, перестанут они брать взятки?
В нынешнем своем составе нет. Если бы так было изначально, скажем, большая зарплата, хорошие льготы и некая защищенность социальная, да, и всех при таких условиях набирали бы органы внутренних дел, тогда, конечно, да. Была бы некая гарантия отсутствия коррупции и взяточничества. Но поскольку у нас что-то и хоть и меняется, я имею в виду, например, зарплаты. Сегодня зарплата рядового сотрудника ДПС уже стала примерно самого простого, самого рядового, 12-14 тысяч рублей. И сколько сейчас не давать дополнительных льгот, человек-то остается тот же. Он уже возвращен этой системой, он уже коррумпирован, он по-другому уже жить не может. Простейший пример. В коллегии правозащиты автовладельцев, которую я имею честь представлять, я в свое время пригласил бывших сотрудников ГИБДД работать. Вы знаете, это катастрофа. Они все сидели с протянутой рукой под столом, общаясь со своими будущими клиентами подзащитными. Избавился буквально от всех. Они клялись, божились, что больше делать этого не будут, оставались на работе и продолжали этим заниматься. Это традиция, это в крови. Поэтому если нынешнему составу ГИБДД или органам внутренних дел дать все то, что есть на Западе, ничего из этого хорошего не выйдет, потому что люди уже подпорчены, к сожалению, уже червячочек у них уже где-то там внутри точится. Вот если с нуля буквально обновить весь штат, дав им новые возможности, новые перспективы, новые льготы, может быть, что-то еще будет. Но совершенно прав наш слушатель, не та эпоха, не то питание.
Я тоже согласен, что здесь нужен, конечно, комплексный подход, и не на один год это работа, воспитание нового поколения каких-то вот людей.
При полной ликвидации старого поколения.
Да, только новое поколение сможет сменить старое поколение.
А вот как вы полагаете, уважаемые гости, почему в принципе в России, в Советском Союзе стало возможно решение проблем с ГАИ с помощью взяток? Вот с чего все это началось?
Ну, смотри, мне кажется, некая культура есть, и понятие «честный гаишник», оно достаточно редко встречается, или, наверное, вызывает скорее удивление, чем то, что это положено, так и должно быть.
А мне на сей счет понравилось, очень понравилось высказание одного известного политика. Он сказал, что в России взятки – это системообразующий фактор. Не будет взяток – рухнет страна. Ну, я как гражданин, наверное, не заинтересован в том, чтобы
страна рухнулась. Звонок от Василия из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Василий, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы признали в своей среде, в которой сейчас вы находитесь там, что это процесс двусторонний.
Конечно, да.
Вот. А вместе с тем у вас только одна сторона присутствует. Значит, только одна сторона. А где же представители ГАИ?
Вы знаете, представители ГАИ не то, что неохотно идут на выступление в нашем эфире, а просто на это не идут. Много раз я предпринимала такие попытки, тем более на такую тему.
А потом при упоминании слова «взятка» они будут очень краснеть, а нам неприятно смотреть, если мы человека будем ставить в неловкое положение.
Нет, а кроме того, просто ответ у них один, что да, конечно, наверное, имеются случаи.
Но они
такие,
единичные.
Но они единичные, и мы-то уж точно не берем. Звонок от Ивана из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день. Я хочу вас покритиковать. Вы знаете, мне кажется, совершенно бесполезно говорить об изменении там состава ГАИ, об изменении их зарплаты. Надо в корне изменить систему. И та же самая система, и та же самая, те же самые сотрудники ГАИ будут вести себя совсем по-другому.
Комментарий прошу.
Ну, мы об этом говорили, что нужен комплексный подход со стороны государства, безусловно. Об этом сказал Виктор, об этом сказал я, и я не понимаю, с чем спорит наш слушатель.
К Виктору Травину вопрос. Что бы вы еще посоветовали автомобилистам, чтобы не попасть в такую сложную ситуацию, в которую попал наш гость Сергей Соловьев?
И я все-таки очень настаиваю не садиться в машину, хотя прозвучала здесь мысль о том, что запись ведь можно сделать и на дороге. Можно, конечно же можно, но учтите, что запись сделать в машине гораздо проще, потому что там нет посторонних шумов. Обратите внимание, при таких ситуациях сотрудники ДПС, сажая в машину подозреваемого, закрывают обычно стекла в машине, окна, чтобы не было никаких посторонних воздействий на диктофонную запись. Она является чаще всего одним из основных доказательств виновности водителя. Поэтому лучше всего, если такая запись и делается, все-таки общаться на улице. В конце концов, если даже и были какие-то моменты в вашей речи, которые можно расценить как подтверждение вашего намерения дать взятку, хотя бы не так очевидно они будут, не так явно будут следовать из вашей диктофонной записи. И еще одно. Иметь собственный диктофон. Ведь обратите внимание, в деле того же известного инспектора ДПС Гусева в юго-западном округе Москвы, который начинался в 2002 году, как сказала экспертиза, были вымораны отдельные фрагменты этой звукозаписи. Ну, суд, естественно, внимания это не принял, потому что суду это просто неважно было, другая задача стояла. Но если бы у вас была своя собственная диктофонная запись, которую можно было бы сравнить, очевидно было бы, что из диктофонной записи, сделанной сотрудником ДПС, удалены именно те моменты, которые явно свидетельствуют в вашу пользу и свидетельствуют против него. Поэтому самое главное, остановил инспектор ДПС, первым делом вытаскивая не документы, а диктофон.
Таисия Семеновна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела сказать, что главное не зарплата в Америке, а, как всем известно, личное достоинство в традиции Америки. А наше население, оно на генетическом уровне не знает, что такое достоинство. Поэтому у нас был и 17-й год, и 70 лет допустили мы, потому что мы не знаем ни унижения, ни кошмара вот этой жизни. Мы воспринимаем это как норму. Понимаете? Поэтому пока население не примет это достоинство в себя, и в чем я сомневаюсь, ничего не изменится, никакие зарплаты. Там человек достоинство сплошное. Все, кто туда приезжает, сразу начинают любить эту страну, потому что его уважают. Понимаете? Все.
Ну, я все-таки не стала бы так огульно обвинять всех россиян в отсутствии человеческого достоинства, но разница, наверное, есть. Безусловно. Расул Саидов из Москвы. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Здравствуйте. Наверное, у меня недостаток оптимизма, но знаете, мне кажется, когда государство против народа, ничего с этим не сделать.
Ну, наверное, в этом есть доля логики, поскольку все такие дела носят исключительно заказной характер, да, ведь если это рейды, если это компания, понятно, что она носит заказной характер.
В Америке это, наверное, звучало «Соловьёв против государства».
Кстати, действительно, можно ли сказать, что государство само провоцирует на то, чтобы взятки давали, на то, чтобы их брали? Как вы полагаете, господа?
Наверное, в какой-то степени, да.
Я думаю, что да, да, доля есть.
Выставляя на дорогу сотрудников ДПС, жадных до денег, да, плохо умеющих считать километры, но хорошо умеющих считать деньги, наверное, конечно же. Видите, в чем дело? Опять мы сталкиваемся с вопросами, что первично, курица или яйцо. Если меня этот вопрос меньше всего интересует, то меня интересует, что же все-таки было первично на дороге. Сначала сотрудник ДПС, на заре, так сказать, зарождения такой организации, как УРУД, да, вы помните, а кто помоложе, так и не помнит. Или же все-таки первым сотрудник ДПС УРУДа просил денег на дороге, или все-таки первым деньги предложил водитель? Знаете, я прихожу больше к мнению о том, что все-таки первым был сотрудник милиции, который протянул руку за деньгами. По одной лишь простой причине. Водитель, выезжая на дорогу, вряд ли ставит себе задачу. Поеду-ка я сегодня к теще на блины, заодно, чтобы по дороге дать 100 рублей сотруднику милиции. Но наверняка сотрудник милиции, сотрудник ДПС, выходя на дорогу, помнит о том, что жена отправила его сегодня на заработки и сказала без лишних 100 рублей, домой лучше не приходи. За разные задачи мы выезжаем на дорогу с тем, чтобы доехать до тёщи, сотрудник милиции выходит на дорогу с тем, чтобы заработать. Поэтому для меня вопрос, с чего все началось, что было первично, курица или яйцо, уже даже, в общем-то, и не стоит.
Я добавлю тоже немножко в юмористическом аспекте. Вчера я услышал такую фразу, как «платная дорога в Москве». Своего очень близкого родственника.
Алексей, у меня совершенно профессиональный вопросик, но очень коротенький. Скажите, ведь мы освобождаемся от ответственности за задачу взятки в том случае, если мы сами добровольно заявляем о том, что мы дали взятку.
Есть, да? Такое примечание.
А вот еще до того, как нас сотрудники УБ повяжут в машине задачу взятки, мы выходим из машины и говорим: уважаемый товарищ сотрудник УБ, я готов сделать заявление о том, что я только что дал взятку. Мы можем освобождаться от этого?
Если сотрудники УБ это подтвердят, то, конечно, это можно считать заявлением.
Заявлением. Дело-то еще не возбуждено?
Дело не возбуждено.
Это еще, кстати, еще один рецепт. Если уж дали взятку, ну, если уж, хотя категорически против, выходим из машины и говорим: уважаемый, кто здесь из УБЭП?
Вы
из УБЭП.
Самое главное, не давать взятки.
Да, вы из УБЭП. Я заявляю о том, что я расценил требования сотрудника ДПС как вымогательство, поэтому я вынужден был дать денег. Заявляю вам до возбуждения уголовного дела. Соответственно, от ответственности я освобождаюсь.
Напомню, что на волнах Радио Свободы программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Со мной рядом в студии автомобилист Сергей Соловьев, его адвокат Алексей Паршин и Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Александр Александрович из Москвы у нас на линии эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу, ваш вопрос.
Я хотел просто высказаться немножко на эту тему. Можно, да?
Прошу вас, да, только коротко.
Хорошо. Вот то, что, значит, увеличение зарплаты будет гарантией вроде того, что не будут брать взятки, конечно, это неправильно. Потому что вот и наши чиновники верхние сейчас увеличили себе там в десятки раз зарплату, а результат-то не изменился. Тот, кто занимается воровством или взяточностью, тех надо сажать, а не зарплату повышать, понимаете? Теперь, значит, здесь выступала женщина и говорила о достоинстве. Конечно, надо чувствовать себя человеком. Вот она говорит, что с Октябрьской революции, значит, вроде мы стали, значит, этими самыми, как сказать, не уважать себя. А я скажу наоборот, что до войны и во время войны, хоть сейчас нам внушают, что коммунизм это утопия, а фактически сознание людей было уже коммунистическим.
Мы вас поняли, Александр Александрович. Господа, комментарии будут. Тогда Лидия Сергеевна из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Значит, здравствуйте. Я должна поддержать предыдущего товарища или господина, как теперь называют. Сразу после войны, в 47-48 году я работала в ГАИ. И в 50-м тоже. Никаких взяток, о взятках и слышно не было. И было все очень строго. Но не только в ГАИ не брали взятки, не давали нигде. И сейчас высказываются люди, которые в то время с этим не сталкивались и не жили. Или сейчас слишком молодые, или же просто, ну, другое не приходилось им. Поэтому меня просто возмущает то, что говорили вот предыдущие раньше. Извините.
Лидия Сергеевна, а почему? Почему не давали взяток? Почему не брали?
Ну, значит, достоинство. Уж куда было больше достоинства, чем у тех людей, которые были, ну, хотя бы до войны, и которые в войну, и которые после войны вернулись для того, чтобы все восстанавливать. Во-вторых, просто не было нужды такой, может быть, даже какая сейчас есть в милиции, в ГАИ, потому что тогда, в общем-то, государство заботилось о людях, и те, кто работал, рано или поздно получили квартиры и могли ездить отдыхать в санатории.
Спасибо, могли... Лидия Сергеевна, мы вас поняли. Алексей Паршин хочет сказать.
Да, я хочу сказать, вот, Лидия Сергеевна, что, наверное, может быть, Лидия Сергеевна забыла такое понятие, существовало в советское время, как блат. Ну, действительно, не было денег, но были связи. И по блату можно было достать все, что хочешь, решить любые проблемы, в том числе и квартирные, финансовые. Я думаю, что финансы здесь не фигурировали, фигурировали скорее какие-то материальные ценности.
Но потом речь идет все-таки о сталинских временах, насколько я понимаю, да? Представьте себе...
Когда в самом деле было строго.
Да, представьте себе разгул взяточничества, да?
Насколько помню, употребил 60-е годы.
Нет, и 47-й год тоже, по-моему, уже помянут. Да, представляете, в сталинские времена взятку дать сотруднику. 5 минут и враг народа.
С пейджера. В советском рабском обществе взятка означала денежные отношения более прогрессивные. Взятка была символом освобождения, а взятка ГАИ – это реликт прошлого. Петр из Москвы. Такое вот интересное мнение, я бы сказал. И звонок Владимир из Московской области. Здравствуйте.
Добрый день. Вот вы, конечно, все эти проблемы, которые вы обсуждаете, очень злободневно, но вот как бы вы мне ответили на такой вопрос. В результате реорганизации уже много раз менялось начальство ГАИ. Я не буду там его как бы всеми новыми словами обзывать, но ГАИ, оно и есть ГАИ. Вот. И как вот вы относитесь к тому, что меняется начальство, а система в самом внутри никак не меняется. То есть зависимость вот этой, ну, как бы, дачи взятки, она как бы ведет к тому, что все эти люди, которые участвуют в этом процессе, они доходят до самого верха этого начальства. То есть человек, даже вновь попадающий в эту среду, оказывается в обреченном покрывании взяточничества в этой системе.
Ну, ответ совершенно очевиден. Дело в том, что сотрудники ДПС собирают деньги на дорогах не только для удовлетворения собственных нужд. Денежки идут наверх, причем таким устойчивым ручейком. И всем, наверное, помнится еще хорошо история с помощником министра внутренних дел господином Орловым, который просто продавал, раздавал за приличные деньги должности. Мы знаем много ситуаций, когда должности, причем высокие должности, продавались в кредит. И если кто-то не мог оплатить потом выданную ему в кредит должность, он с этой должности просто вылетал. Такая же история подобная была и с начальником ГАИ Московской области, все хорошо ее помнят, лет 5-6 назад. В общем, понятно, что те, кто проходит эту цепочку, они проходят исключительно для одного, для того, чтобы занять высокий пост. И тот, кто отсидел свое положенное на высоком посту, он должен освободить тем, кто эту должность может купить за более, за большие деньги. Это ротация кадров, причем на финансовой основе.
Искандер Кузеев нам дозвонился из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день, Вероника. Я хотел сказать, что вот мне хотел согласиться с той дамой, которая говорила о достоинстве. Мы все забываем, что большинство наших водителей за рулем забывают, что инспектор ГАИ вообще не имеет права останавливать человека на дороге. Был в свое время такой приказ Степашина, который до сих пор никто не отменял. И об этом забывают все. И даже вот я хочу рассказать историю. Вот одна
Извините, у нас мало времени.
Давайте,
Виктор, ваш комментарий.
Чтобы сразу не было никаких заблуждений на сей счет. Вы, наверное, имеете в виду приказ номер 329 о реформировании деятельности ГИБДД. Так вот, в этом приказе сказано, что имеет право останавливать даже любой сотрудник милиции, не только сотрудник ДПС, транспортное средство, но при наличии достаточных оснований. Такими основаниями могут служить информация о том, что машина в угоне, что лицо, находящееся в машине, в розыске, или же нарушение правил дорожного движения, что чаще всего и случается. Поэтому вы не правы абсолютно, когда говорит, что сотрудникам милиции не дано право останавливать транспортные средства. Так бы все бандиты разъезжали бы на машинах.
Либо когда введен платперехват.
Да, 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 либо объявлен платперехват. Основание есть. Другое дело, что сотрудники ГАИ очень часто останавливают транспортные средства. Ведь наставление, ведь в 32-м приказе сказано, что останавливать можно для проверки документов только на стационарном посту. А за нарушение где угодно. Но они сами нарушают требования приказа, останавливая без видимых нарушений водителям где угодно, даже в чистом поле. Вот это, наверное, то, с чем бороться довольно трудно.
Как правило, взятки вымогают прежде всего при таких нарушениях правил, которые предусматривают или лишение водительских прав, или эвакуацию автомобиля на штрафную стоянку. То есть это вещи, на которые ни один водитель по доброй воле без борьбы не согласится. Виктор, расскажите, пожалуйста, подробно о таких ситуациях. По каким статьям, по вашим наблюдениям, вот чаще всего происходит вымогательство и как вести себя водителю?
Несомненно, статья 12.8 «Управление в нетрезвом состоянии». Я уже говорил о том, что в Москве услуга по несоставлению протокола по невозбуждению дела стоит порядка $1000. Многие, к сожалению, платят, подвергая себя куда более серьезным статьям Уголовного кодекса. 12.15, часть 3, жертвой которой у нас стал наш уважаемый Сергей Соловьев, это выезд на полустречное движение. Никому не хочется лишать, да, кстати говоря, по нетрезвому состоянию, до 2 лет лишения права управления. Ну, кто же будет рисковать 2 годами? Лучше, многие считают, заплатить на месте. 12.15, часть 3, выезд на полустречное движение. Очень многие, не понимая, что они не совершают выезд на полустречное движение, верят голословному заявлению инспектора ДПС, и чтобы не лишаться на 4 месяца права управления, платят сегодня расценки от $200 до $400. Да? Оставление места ДТП. Предусмотрен арест на срок до 15 суток. К сожалению, очень многие, не понимая, что фактически оставление места ДТП не было, просто отъехали в сторонку, чтобы освободить проезжую часть, тоже дают очень часто взятки сотрудникам ГАИ. На самом деле, статей таких более чем достаточно, но, конечно же, нет смысла говорить о взятках, там, где речь идет о штрафах в 50 рублей. Конечно же, в основном взятки фигурируют в делах, в которых предусмотрено лишение права управления, а это довольно серьезные сроки, до 2 лет. И самое главное, самая большая беда наших российских водителей в том, что они очень плохо знают, во-первых, требования правил дорожного движения, кодекс административных правонарушений. И огромное количество случаев вымогательства на дороге происходит исключительно потому, что там, где всего лишь 50 рублей штрафа за нарушение, водитель свято верит словам инспектора ДПС, что за это предусмотрено лишение. Вот такое введение в заблуждение, обман, граничащий с мошенничеством. К сожалению, на этом тоже процветает вымогательство.
Звонок от Владимира из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Владимир, прошу вас. Нет у нас этого звонка. Ну и напоследок совет юриста.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, да. Или если попали. Я думаю, что совет, если попали вы все-таки в провокацию, если, может быть, и не передавали деньги, а вдруг появились сотрудники АБЭП, которые неожиданно у вас что-то изъяли, или вы изъяли у сотрудника инспекции купюру, которую вы якобы передали, конечно, не стесняйтесь об этом везде писать. Здесь делать письменные пометки в протоколах, где бы то ни было. Обязательно об этом говорите, обязательно об этом пишите, что была провокация, что никакую купюру вы не передавали, потому что в дальнейшем эти все документы будут исследоваться судом, чтобы вы там своей рукой это все вписывали. Кроме этого, конечно, главный совет – это не давать взяток и не поддаваться на провокацию.
Спасибо, Алексей. В следующем радиочасе на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день», который продлится с 2 до 8 вечера. Сразу после выпуска новостей передача «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Программу ведет Владимир Бабурин. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В передаче участвовали автомобилист Сергей Соловьев, адвокат Московской адвокатской палаты Алексей Паршин, а также Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, журналист и наш постоянный эксперт.
Звоните нам в коллегию правовой защиты автовладельцев круглосуточно по телефону 144-48-52.
Продюсер программы Наталья Флоринская. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы. сейчас задаются одним вопросом. Как могло случиться, что республика вдруг превратилась в очаг междоусобного конфликта?
Он начал кричать «Аллах Акбар» и продолжал стрелять.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международное сообщество сделало разумное предложение лидерам Ирана.
Оказано беспрецедентное давление на судью. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21500.